Привычные экономические модели больше не работают. Страны вынуждены считаться с новой реальностью. Что и когда придет на смену старому миру? Михаил Хазин делится своим видением будущего. Экономика. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте, микрофон и Михаил Хазин. Начинаем нашу сегодняшнюю передачу. Тут у меня собачка лает, прости господи. Значит, как обычно, вопрос. Вопрос следующий. Как вы относитесь к панике в интернете? Варианты. Да, мне ужасно нравится паника. Все такое активное. Все так кричат, шумят, волнуются. 8-495-134-27-35. Вариант второй. Когда я вижу в интернете панику, кто? Она мне не нравится. 8-495-134-21-36. И, наконец, вариант третий. А я вообще не смотрю интернет. И, соответственно, мне это все не актуально. Еще раз. 134-27-35. Очень нравится паника. 134-21-36. Терпеть ее не могу. 134-27-37. Мне это не интересно. Ну, посмотрим, какие будут... какие будут мысли. Я же пока хочу сказать вот что. Что меня очень сильно... волнует. Я вот вчера посмотрел, что происходит в интернете по поводу Сирии. И понял, что... Нет, разумеется, нравиться это не может. И, безусловно, есть кого критиковать. Об этом, впрочем, как раз в интернете много чего написали. Но... Желательно, конечно, читать тех, кто это делает без паники. Но самое главное другое. Самое главное то, что люди, которые это все устраивают, когда их начинаешь спрашивать, а что ты хочешь, через, ну, даже через два дня, они на этот вопрос ответить не могут. Сейчас я прошу прощения, я не включил свет, поэтому темновато. Они на этот вопрос ответить не могут. И это ужасно раздражает. Я ничего не буду комментировать про Сирию, поскольку я сегодня выпустил... Ну, я вчера довольно много писал целый день на закрытом канале. А сегодня я выпустил комментарий к текущим событиям. Он, как обычно, выложен в таком в тяжелом файле на закрытом канале. И довольно скоро, там, через пару часов... появится на открытом канале. Поэтому, соответственно, я на эту тему больше ничего говорить не буду. Но сама по себе эта ситуация, она очень показательна, поскольку совершенно очевидно вопрос, кто эту самую панику раскручивает. И вот здесь надо сказать принципиально важную вещь. Чего сильнее всего испугался Запад в части Украины? Вы думаете, их волнует Украина? Нет. Их волнует, что у нас появится поколение победителей. Обратите внимание, вся паника, вся пропаганда, которая идет по нашим СМИ в том числе, это пропаганда того, что мы криворукие оболтусы, которые ничего делать не можем, которые все проваливают, которые все равно все разворуют и т.д. и т.п. Причем откуда идет эта пропаганда, очень хорошо видно. У меня есть несколько знакомых, которые уехали из нашей страны, кто в конце 80-х, кто в начале 90-х, кто-то живет в США, кто-то в Израиле. Вот они в своих каналах вот ровно вот это вот и пишут. Что они сбежали из этой России, где никто ничего не умеет делать, где не ценятся творческие люди и т.д. и т.п. Вот. Да, и при этом я хочу сказать, что именно эти люди, ну, как бы, или те, кто мечтает об их судьбах, как раз и истребляют здесь всех, кто как бы что-то из себя представляет. То есть в этом смысле у нас агентура влияния, она, кстати, везде есть. Мы хорошо видим, как сейчас в Соединенных Штатах Америки нынешняя власть целенаправленно пакостит Соединенных Штатов Америки. Я про это много говорил. Ну, и в других странах, в общем, тоже. Как, соответственно, губит свои страны как губит свои страны руководство Украины или там руководство Армении, мы видим невооруженным глазом. И вот с этим надо бороться. Вот. Но сейчас я хочу говорить, ну, у нас все-таки передача посвящена экономике, и по этой причине очень бы хотелось поговорить именно про экономику. Вот об этом я сейчас и буду говорить. А в заключение я скажу только одно. Как написали у меня на закрытом, в чате закрытого телеграм-канала. Можно только восхищаться. Я отрывочек беру, там сообщение было побольше. Можно только восхищаться, как искренне радуются турки, что у них на границах возник фактически независимый Курдистан, а Израиль, что к их границе вплотную подошли силы, которые готовы с ними воевать всерьез. В отличие от Хизбаллы, Хамаса, Ирана и Сирии, которые с Израилем воевать не хотели. А вот теперь подошли силы, которые воевать будут. И можно сколько угодно их бомбить. Могу вас уверить. Ракеты и беспилотники они получат в нужном количестве, товарном. Не будем даже говорить, кто им даст. Ну, вот смотрите. Голосование. Да? Нравится паника 8%. А не нравится 50. А 42 говорит, а мы на это не смотрим. Но, тем не менее, да, вот я смотрю, что в интернете происходит. И я вижу, насколько сильно это влияет на неокрепшие умы. Особенно на всяких школьников и студентов, которые не понимают, что происходит. Но которые говорят, о, смотрите, все пишут, что Россия все проиграла. В России конец, в России бездари. Как это называется? Надо ехать, да? Надо убегать. Куда они собираются убегать? В Израиль, которого, может быть, через 2 года не будет. Ну, и так далее, и тому подобное. Значит, на этом мы голосование останавливаем всего. Бессмысленности. И так уже все понятно. Значит, теперь суть. Значит, вот я обращаю ваше внимание, что конец 19 века и 20 век – это век модерна. Это век производства. И, соответственно, люди, как бы те, кто мог что-то делать, они, в общем, имели возможность, ну, как бы, что-то создать. А варианты были разные. От промышленной империи, как это, например, сделал Форд старший, до, как бы, государств развитых, как это фактически с нуля сделали СССР после того, как была разрушена Российская империя. А вот начиная с того момента, когда пошла фактически неограниченная эмиссия, вы будете смеяться, мир начинает возвращаться в феодализм. Почему? А очень просто. Вот сейчас, соответственно, кандидат на пост министра в Соединенных Штатах Америки такой есть там соросовский персонаж. Я сейчас не буду называть имена и детали, потому что я просто призываю всех желающих поискать. Это на самом деле увлекательное занятие. Все же читают блоги и не читают первоисточники. И зря. Так вот, соответственно, что там, что он говорит, что стоимость активов Соединенных Штатов Америки там 500 триллионов или 600 триллионов, это не важно. И, соответственно, эти активы надо передать в частные руки, частным фондам, чтобы они ими управляли. Это нефтяные месторождения на Аляске, которые пока не распределены, это земли всяких национальных парков и заповедников, и т.д. и т.п. Так вот, обращаю ваше внимание, что в отличие от изобретений и всякого рода нетривиальных вещей, эмиссия денег идет из одного центра. И по этой причине этот центр может определить, да, кто будет богатым, а кто не будет. Я рассказывал, что в 30-е годы 20 века Рузвельт увеличил относительную роль федерального бюджета Соединенных Штатов Америки в 10 раз. Когда он начинал, то федеральный бюджет был на уровне активов одной из 10 самых богатых семей Америки, обращая внимание, активов. Не годового дохода, а совокупных активов, накопленных за много десятилетий. А когда он ушел в 1945 году, то федеральный бюджет Соединенных Штатов Америки был примерно равен совокупным активам 10 самых богатых семей Америки. И, соответственно, те, кто этот бюджет распределял, мог с нуля создавать самые богатые семьи. Ну, разумеется, не так вот прям просто, но, в общем, мог. А, соответственно, и по этой причине Рузвельт умер. В тот момент, когда стало понятно, что те, кто, у кого есть альтернативные методы, а именно контроль над печатным станком, им это не нравится. То есть, была некоторая конкуренция. Сегодня конкуренции нету. Вы не можете создать IT-империю или промышленную империю, или даже государство независимое с нуля. Потому что вам не дадут. Потому что напечатают денег, дадут там, а кому угодно. Если вы пытаетесь создать промышленную империю, то дадут прокуратуре, следствию, газетам, и вас уничтожат. Если, соответственно, вы государство, ну, вот у нас вот пример Сирии. Ну, и так далее. И по этой причине у нас стал появляться новый феодализм. Такой совершенно классический. То есть, твоя основная задача – вписаться в то место, где выделяют финансовый поток. В правильном месте впишешься, будет чуть больше. В неправильном – чуть меньше. Но если не впишешься, будут одни сплошные проблемы. Как в известном анекдоте про старого еврея, который прилетел в Шереметьево, а пограничница его спрашивает, откуда вы прибыли? А он так руками говорит, так, девушка, что вы говорите, какие прибыли? Одни сплошные убытки. Так вот, неожиданно выяснилось, что вся инфраструктура государственная – это одни сплошные убытки, если у тебя нету источника. И вот это замечательная совершенно история. Потому что неожиданно оказалось, что все государства стали принципиально убыточными, включая Соединенные Штаты Америки. И единственный способ что-то с этим... Обращаю ваше внимание. Все говорят, ну как же, вот у России нефть, или там у Саудовской Аравии нефть, или еще что-то. А это вы ошибаетесь. Потому что эта нефть стоит только потому, что можно капитализировать компанию, которая ее продает. Потому что если вы ее не капитализировали там, на Западе, в долларах, если под это никто не выделил деньги, то она стоит мало. Сравните стоимость капитализированную Роснефти, которая обладает крупнейшими в мире запасами, по сравнению там с какими-то американскими компаниями, которые все практически меньше. А вы сами понимаете, при экономике, в которой расходы идут из кредитов, а кредиты компенсируются за счет капитализации, это не работает. Но Роснефть – это всего лишь государственная компания. В конце концов, она может не слишком сильно капитализироваться, потому что все-таки нефть у нее никто не отбирает внутреннюю. А вот, соответственно, все остальные... Но им как бы говорят, ребята, смотрите, да, вы должны платить налоги. Вот столько. Вы не можете платить столько налогов, значит, вы неэффективно управляете. А тут прибегают иностранные ребята и говорят, сколько вам надо денег, мы сейчас будем управлять эффективно. Мы разгоним капитализацию, но только сначала продайте нам вашу компанию. Все. Ну, а дальше как бы неожиданно выясняется, что эта компания становится убыточной и налогов практически не платит. А сделать вы уже ничего не можете. Она как это... Это не твой зуб, даже не мой зуб, он ихний. Так вот, весь фокус состоит в том, что созданная таким образом феодальная система может существовать только при условии... Ведь как существовал нормальный феодализм. Феодалу давали феод. То есть, иными словами, участок земли, на котором жили крестьяне, и можно было выращивать еду. И за счет этой еды феодал брал свою десятину, ну и, соответственно, там держал дружину и выполнял свои обязанности перед сюзереном. А если у вас нету источника денег, если вы и деньги получаете от сюзерена, а сюзерену нужно только одно, чтобы вы соблюдали некие правила, которые позволяют успешно капитализировать вот ваши активы. И мы оказались в совершенно идиотской ситуации, при которой реальная мировая экономика функционирует совершенно неестественным способом через эмиссию доллара. Контроль за этим осуществляет какие-то частные структуры, которые контролируют эмиссию. Они даже официально частные в Соединенных Штатах Америки. Да, государство на них влияет, но никакой ответственности они не несут. Но самое главное, из-за экономического кризиса стоимость этого доллара падает. И в результате выясняется, что все государства становятся убыточными. Если государства становятся убыточными, то элиты окологосударственные начинают, они же не хотят сокращать свое вспомоществование. По этой причине они начинают сокращать то, что идет людям. И в результате 80-90% населения начинают люто ненавидеть центральную власть. И это практически во всех странах мира. Посмотрите на Румынию. Что с этим делать? Ну, понятно, надо отменять выборы и заканчивать с демократией. Да, вот Румыния уже начала. Сирия уже начала. А дальше-то что делать? Так вот, весь фокус состоит в том, что вот эта вот феодальная модель, она становится, она разрушает все. Я хочу еще раз, она всюду. Она и в Западной Европе, и в Соединенных Штатах Америки. И мы видим, насколько сыпятся там вот эти вот так называемые демократические институты по банальной причине. Потому что в рамках этой системы невозможно поддерживать уровень жизни населения в условиях кризиса. И нет, если кризис закончится, то можно к ней вернуться. Но кризис в ближайшее время не закончится. И мы видим, какие усилия прилагают вот эти вот элиты. Сейчас кто-то в США встрепенулся и привел к власти Трампа. Надо ли объяснять, что когда Трамп станет президентом, будет все то же самое, но только другие кланы будут вокруг Трампа. Но проблема в том, что старые кланы уходить не хотят. Вот что они устроили. Я уже объяснял, что получили Израиль и что получила Турция. Они даже этого не поняли, потому что их не спрашивали. Потому что решают вопросы те, кто выдает деньги. А сегодня, как мы знаем, есть группа Мура Бернса, которая вот этим вот занимается. Ну и, соответственно, мы понимаем, чьи уши торчат в Сирии. И что все получили. Ну или не получили. Отметим, кстати, что люди, которые пришли к власти в Сирии, ну, там много групп, там есть протурецкие группы, там есть группы Аль-Каиды, там есть такие оголтелые исламисты, есть курды, они все друг друга сильно не любят, протурецкие с курдами уже воевать начали, но сама по себе эта ситуация, она вызвана абсолютно объективным экономическим процессом. Эта экономическая модель, возникшая в конце 80-х и последние 20 лет просто по всему миру вот так вот расползшаяся, она больше себя не окупает. Ее больше невозможно дальше-то транслировать. И поэтому, как это будет реализовываться, ее разрушение, это тема отдельная. Но это точно совершенно будет происходить. Эта модель больше не работает. Вот это ключевая вещь. Это экономическая вещь. Она объективна. То есть, вы можете сказать, о, Асад лопух. Лопух. Наши, которые там были вокруг, лопухи. Кто-то пьянствовал, кто-то, значит, воровал, кто-то вообще ушами хлопал. Все правда. Все правда. Все, 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 все. Но еще раз повторяю, это не я буду обсуждать. Есть уже целая куча разных желающих на эту тему написать. Интерес в другом. Интерес в другом. Как будем менять модель? У нас, кстати, такая же модель. Да, она немножко лучше. Но, ну, как бы мы же ее... Она же не менялась с 90-х годов. Путин на протяжении многих, там уже почти четверти века, пытался этой модели придать некоторый содержательный смысл. Он там кого-то менял, кого-то сажал, на кого-то наезжал, еще чего-то. Но в общем и целом сама модель не менялась. И более того, Путин очень долго от этого отходил. Он не хотел ее менять. Он хотел ее трансформировать. И говорил почему. Сегодня мы уже начинаем понимать, что никуда не денешься. Не жизнеспособна эта модель. Ну, кстати, это очень хорошо видно вот по той самой... как бы пропагандистской схеме, которую мы сегодня видим. Да? Западные пропагандисты, которые нам впаривают все плохое, они вот они, потому что им дали денег, темники и все остальное. А наши где? Я попытался что-то сделать. И даже выпустил сегодня утром комментарий к текущим событиям. Мой канал подвергся DDoS-атаке. И сейчас на него посторонние войти не могут, потому что система оплаты не работает. То есть, те, кто там, он прочитать может. Ну, как бы, комментарий к текущим событиям есть, уже появился на моем канале в Ютубе. Так что его можно посмотреть там. Но там комментариев нету осмысленных. Осмысленные комментарии у меня на закрытом канале. Поэтому как бы, те, кто не смог, можете комментарии посмотреть. Но потом все-таки я рекомендую, когда все заработает, вернуться на закрытый канал. То есть попробовать подписаться. Так что, что я хочу сказать. Что вот эта вот система... разрушение модели, началась она еще раз не в Сирии, а в Румынии. Она началась. Все. И остановить ее не получится. Это невозможно по объективным экономическим причинам. Нам легче, потому что эта модель у нас, ну, как бы, носит неестественный характер, и ее, в общем, можно разрушить значительно меньшими, как бы, усилиями, чем в Западной Европе, в Соединенных Штатах Америки или на Востоке. На классическом Востоке, да, вот, исламском. Но те, кто это не сможет сделать сверху, те увидят, как она будет разрушаться сама собой. Просто потому, что ресурс для ее существования закончился. Из-за того, что кризис продолжается. А кризис будет продолжаться еще много лет. 5-8 как минимум. Такая вот жизнь. Перерыв на новости.
Привычные экономические модели больше не работают. Страны вынуждены считаться с новой реальностью. Михаил Хазин делится своим видением будущего. Экономика.
Здравствуйте, возвращаемся в студию. Начинаем ответы на вопросы слушателей. Здравствуйте, Виктор Михайлович. Доброе утро.
Михаил Леонидович, здравствуйте. Значит, да. Вот вы в первой части призвали говорить об экономике. И такой вопрос у меня возник. Значит, на протяжении многих лет Штаты целенаправленно разрушали экономику Европы, устраняя конкурента, как им казалось. И они успешно добились этого. Ну, и не только Европы, но и Японии, там можно привести примеры другие. Так что они получили в результате? Они получили слабого союзника экономически на фоне растущих Китая и России. Так в чем тогда... замысел был, это просчет идеологов Соединенных Штатов или, так сказать, в результате деградации их аналитиков, или это более глубокий и далеко идущий другой проект?
Ну, если вы посмотрите на ситуацию экономическую в России, вы увидите, что одновременно с раскачиванием и уменьшением экономики Евросоюза, они вполне себе уменьшали и российскую экономику. Да? Мы начали с экономического роста в конце 22-го, начале 23-го года. Сейчас у нас экономический спад. Ну, будем смотреть правде в глаза. У нас экономический спад. Значит, если, соответственно, мы посмотрим на Китай, то там тоже экономический спад, там достаточно серьезная ситуация. Другое дело, что они ее очень тщательно скрывают, но она очень сложная картинка. Так что я, в общем, я могу сказать, что тут, конечно же, ситуация крайне сложная. И, безусловно, нам очень активно надо работать для того, чтобы получить те плюсы, которые теоретически у нас могут быть. Пока я не вижу активной работы в этом направлении. Я вижу, что все попытки действовать конструктивную экономическую политику не получается проводить. Если кто-то что-то делает, например, Мишустин, мы видим, как ему вставляют палки в колеса очень сильно, ну и так далее и тому подобное. С этим, безусловно, надо бороться. Ну и мы видим, насколько у нас большие проблемы с государственной пропагандой. Да, на примере того, что люди могут прочитать про Сирию. Обращаю ваше внимание, кто-то говорит, ну вот же, если вы посмотрите новости телевизионные, то там же нету паники. Нету. Но проблема состоит в том, что все читают интернет-каналы, там паника есть, а ответа на эту панику нету в государственных новостях. Теоретически нужно было бы это сделать. И просто объяснить, что на самом деле происходит. Да, действительно, имеет место у нас проблемы. Но при этом, соответственно, сказать, что вот все, паника, паника, гипс снимают, клиенты уезжают, это катастрофа. Но это не совсем так. Может быть, даже совсем не так, но это мы узнаем по итогам, ну, по крайней мере, недели. А может быть, даже двух. Вот что принципиально важно. Я сейчас не хочу говорить про то, что там они делают. Да, у них очень много проблем, очень много ляпов и так далее и тому подобное. Но давайте мы все-таки иногда будем заниматься внутренними делами. И тогда жизнь будет, ну, по всей видимости, сильно лучше. Ровно потому, что если мы начнем улучшать свою ситуацию, то в этом случае их ошибки будут им стоить очень дорого. И вот это принципиально важно. Мы уже стали действовать. Да, мы пошли на специальную военную операцию. Это был очень сильный ход. Но дальше должны быть следующие ходы, а их нету. И мы видим, что в том числе и на территории наших новых регионов у власти находятся люди, которые во многом тесно связаны вот с той украинской командой, с которой мы сегодня боремся. Ну, чего уж греха таить. Все это более или менее понимают. Вот такая вот история. И надо с этим работать. А у нас, к сожалению, старые элиты еще 90-х годов продолжают рулить. Вот такая вот история. Следующий вопрос. Алло.
Алло, здравствуйте. Это Михаил Леонидович?
Да, я вас слушаю. Как,
здравствуйте. Кто... Надежда, Надежда, Новосибирск. У меня два вопроса. Да. Первый вопрос. Весной вы были в Иране. И про какое-то место вы сказали, я там был, и сакральность я там не увидел. Вот что вы вложили в это слово? У меня сложилось ощущение, что это прям какой-то предмет.
Я сейчас уже не помню, соответственно, про что я это говорил. Что я могу сказать по поводу Ирана? Значит, я там был в разных местах, в разных городах. И я могу сказать, что на меня самое сильное впечатление произвел город Йезд, в котором как бы центр огнепоклонников. И там я вполне себе понимаю, да, вот это вот ощущение как бы некоторой такой сакральности, оно очень сильное. А вот, что касается исламской сакральности, я не был в Куме. И, в общем, то, что я видел, я не могу сказать, что это очень сильное впечатление. То есть, вот в тех мечетях, в которых я был, ну, которые архитектурные памятники, я могу сказать, что люди, в общем, к этому относятся, ну, как большая часть населения у нас к храмам. То есть, они туда, безусловно, приходят, но как бы без такого ажиотажа. Кстати, когда я был в Дамаске, в шиитской части мечети Омейядов, то там я вот увидел как раз людей искренне верующих, и там вот эта вот энергетика сакральная, энергетика силы очень большая. Вот. Поэтому, да, вообще говоря, я сам по себе человек не очень к этому чувствительный. Хотя иногда это, конечно, видно невооруженным глазом. Но есть люди очень чувствительные, и я бы, конечно, с большим интересом бы и всегда слушаю их рассуждения о разного рода местах. Иногда, конечно, бывают фантазии, типа сильное место. Да? Вот. Но в данном конкретном случае меня это больше интересует, так сказать, энергетика власти, чем религиозная. Но, с другой стороны, я, например, был в Мексике, вот в этих пирамид Чичен-Итса, да, и там никакой уже нету энергетики власти, все, эти боги умерли. Так что тут очень много интересных вещей. Но это надо обсуждать в других местах, а не на канале, посвященном экономике. Следующий вопрос. Алло. 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 Ну, не хотят разговаривать. Давайте следующего. Алло. Здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте, Михаил Леонидович. Антон Красноярск беспокоит. У меня такой вопрос. На прошлой неделе в «Формуле смысла» с Дмитрием Куликовым вы подняли очень интересный вопрос, на который хотелось бы услышать ваш комментарий. 10% населения могут произвести материальные блага, достаточные для всех оставшихся 90% населения. То есть, получается, если это верное утверждение, то необходимо будет разработать некую модель перераспределения данных ресурсов. Как 90% населения будет потреблять эти ресурсы?
Понимаете, в чем дело? Тут есть очень большая тонкость, которая состоит в следующем. Во-первых, если человеку дать все, не, как бы, при этом разрешить ему не работать, он с невероятной скоростью деградирует. И это, ну, просто душераздирающее зрелище становится. Это первое. Второе. Может быть, и может 10% создавать все ресурсы для 100% населения. Ну, тут как бы споры, да, 10 или 15 или 20. Но нужно при этом понимать, а кому это будет принадлежать? Вот это принципиальная вещь. Понимаете? Тут же как бы все хотят, типа, это наше, да, вот это наша нефть. А что это? Мы кому-то разрешим использовать нашу нефть бесплатно. И вот это вот реальная проблема. что вам нужно создавать, если вы хотите крепкое общество, вам нужно создавать некоторую систему, в которой у каждого человека есть некий смысл, ну, то есть понятно, что он делает, для чего делает и как делает. Это с одной стороны. А с другой стороны, надо как бы обеспечивать доступность ресурса. Потому что, иначе мы как бы они и могут сделать что-то, а соответственно у них нет для этого возможности. Вот это вот реальная проблема. И с ней действительно что-то нужно делать. И, собственно говоря, вот если вы посмотрите на, так сказать, на классическую социалистическую схему, это ровно вот это. Что, соответственно, нужно каждому обеспечить работу. При советской власти не было бездельников и быть не могло. Ну, разумеется, они все равно были, но это нужно было как-то выкручиваться. А, соответственно, с другой, как бы все должны были что-то получать. Ну, как бы по некоторому минимуму. Вы, кстати, вы будете смеяться. Все знают, что в программе КПСС 1961 года было написано о построении коммунизма к 80-му году. Да, конечно, это они занимались интерполяцией темпов роста 50-х годов, которые достигали 15% в год. Действительно, если бы мы росли с темпами 15% в год до 80-го года, то в этом случае как бы, у нас была бы жизнь была сильно лучше. Но что они имели в виду? А имели в виду они следующее, что в каждой столовой на каждом столе будет лежать бесплатный белый хлеб. Тогда, в 60-м, когда они принимали эту программу. Вот как только вы это понимаете, с какого уровня они поднимали страну. Сейчас-то у всех ощущение такое, о, мы бы жили как в Америке, а пришли проклятые коммунисты и все испортили. Ничего подобного. Но новое поколение этого не помнит. Я хорошо помню, да, мне мама рассказывала. Ну, папа рассказывал и мама рассказывала, что папа все звал маму в театр, когда они, значит, женихались, а мама не ходила, и папа никак не мог понять, почему. Наконец выяснилось, у мамы не было приличных туфель. Ну, папа ей пошел и сшил туфли, сделал, потому что купить было сложно у мастера. Вот вам картинка, да. Причем это как бы не бедная была семья. Ну, она была не богатая. Вот. Ну вот. Следующий вопрос. Алло.
Добрый день, Михаил Леонидович, Виктор, Москва. Скажите такой вопрос. Я только подключился, может быть, уже отвечали. Вот партия в Сирии, это чья партия, во-первых? А во-вторых, вот вопрос. Ждать ли нам нефтепровод из Катара в Европу теперь?
Понимаете, в чем дело? Строить не нефтепровод, а газопровод. Строить газопровод – это очень долго. Это многие годы. А в Сирии сейчас, по крайней мере, три большие команды, которые уже частично друг с другом воюют. Это протурецкие силы. Это курды, вот они как раз уже начали. И это, ну, такая вот умеренная Аль-Каида. Я, кстати, обращаю ваше внимание, что этот вот лидер умеренной Аль-Каиды, которого уже пророчат в лидеры Сирии, он уже сказал, что голландские высоты – это исконно сирийская территория. Так что я думаю, что скоро его Израиль будет бомбить. Что, как вы сами понимаете, не как бы не уменьшит количество проблем. Такая вот история. По этой причине, для того, чтобы что-то там построить, надо сначала разобраться. Катар уже сделал ставку на сжиженный газ. Правда, тут есть проблема, потому что Катар расположен внутри Персидского залива, в отличие от Ирана и Омана. И по этой причине может оказаться, что его газовозы через Армузский пролив не пройдут. Так что тут тоже есть разные варианты. Следующий вопрос. Алло.
Алло.
Какой-то звук странный. Можно его убрать?
Что?
Нет, невозможно. Давайте мы это выключаем, да. Следующий вопрос. Алло. Здравствуйте.
Михаил Леонидович.
Да.
А, это из Бийска на Сехте. Да. Я по специальности агрохимик, сейчас на пенсии. Ну, как говорится, эти свои вопросы немножко знаю. Вот мне хотелось вам задать вот такой вопрос. Вот смотрите, нам все, кому не лень, вкручивают самые санкции. Вот. А Россия везет им и обогащенный уран в Америку, там и никель, и алюминий, и все что угодно. И вот самое главное, минеральное удобрение. Вот посмотрите, мы в прошлом году продали 17 миллионов тонн минеральных удобрений. Это заработали 17 миллиардов долларов. А вот они эти удобрения внесли в свою почву и получили 200 миллионов тонн зерна. Вот 200 миллионов тонн зерна стоит, ну, по современным ценам, где-то 45-50 миллиардов. И они эти 45-50 миллиардов получили за счет наших 17 миллиардов. Вы прибрасываете, какую они получают прибыль?
Ну, я с вами не совсем соглашусь с экономической точки зрения. Причем сразу по нескольким направлениям. Направление первое. Если мы им не будем продавать удобрения, они начнут их производить сами. Мы им создадим проблемы, но локальные. Проблема вторая. Если они не будут сыпать удобрениями, то у них, конечно, урожай будет меньше, но он все равно будет. То есть, у них не ноль будет. Хотя у них уже есть, конечно же, семена, которые вообще не будут ничего расти, если не удобрять. Но, тем не менее, тут есть свои тонкости. Третье. Если мы не будем поставлять, мы вообще ничего не получим. А четвертое. У нас есть своя, чтобы у нас было единое пространство. Это это мы хотим. Да? Да, конечно, это может не получиться, и даже с большой вероятностью не получится, но тем не менее. По этой причине ключевая вещь. Мы должны для себя определить, что мы хотим. Вот этого, к сожалению, нету. Той модели, которую мы хотим, я считаю, что объективно должна быть модель валютных зон. У нас должна быть своя зона и чужая. Да? В своей зоне мы все торгуем, в чужой мы говорим, что или цены повышаем, или еще чего-нибудь. Вот что-то закрываем и так далее, и тому подобное. По этой причине я бы в этом месте до тех пор, пока не будет предъявлена некоторая модель, спешить бы не стал, но модель, безусловно, предъявлять надо. Расскажите нам, пожалуйста, что мы хотим. Вот пускай нам правительство, центральный банк объяснит, что мы хотим. Следующий вопрос. Алло.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, это Семен из Челябинска.
Слушаю вас.
У меня один короткий комментарий про вашу сказку насчет кредита и стиральной машины, если помните, когда-то вы рассказывали.
Помню,
я
конечно.
Хотел сказать, что да, сказка стала былью, такой вот каламбур, но в целом он не веселый. Вопрос вот какой короткий. Слушая западных экспертов, таких как Джеффри Сакс или там профессор Мишраймер, может быть, еще кто-то, кого-то из них вы знаете, глядя на них, слушая их, слышно, что они все равно рассуждают в парадигме так сказать, капитализма, ну, то есть примата прибыли личной, вот, и все их рассуждения о том, как будущее сложится, оно исходит из этого. Вы говорите, что у них единственный выход у американцев, да, сейчас отжать рынки, один из выходов, отжать рынки Азии, но это, как бы, ну, такая, скажем так, скажем, все равно война. А если они все время действуют в этой парадигме, можно сказать, что вот война неизбежна, они вообще способны в какой-то другой парадигме мыслить, они готовы к этому, как вы видите?
Ну, в нынешней ситуации те элиты, которые теряют власть, они, конечно же, в другой парадигме думать не могут. Ну, потому что если в рамках регулярного процесса они власть теряют, значит, нужно делать хаос. А там, глядишь, что-нибудь обломится. Вот эта вот мысль, поскольку мы активны, мы в игре, а эти воевать не хотят, глядишь, мы их добьем. Вот это не хотел Асад, не хотел он как бы всех вокруг себя сильных, там, например, руководство армии, еще старой армии своего отца Хафиза Асада, выгнал и назначил своих там родственников и друзей. Ну, вот вам результат, да? А вне всякого сомнения, они, безусловно, хаос начнут. Но проблема в том, что хаос и большая война – это две большие разницы. Потому что для того, чтобы вести большую войну, нужно очень много денег. А если этих денег нету, что делать? А у них сейчас как раз ключевой момент. Они должны для себя принимать решение. Будут ли они таки затевать большую войну, не имея железобетонных доказательств, что на нее хватит ресурсов. Потому что если ресурсов не хватит, тогда их вырежут физически всех. Либо же надо как отползать и, соответственно, через хаос строить себе какие-нибудь такие анклавы, куда в них, куда их, где их трогать не будут. Посмотрим, какую они будут двигать линию. Значит, у нас уже осталось там полторы минуты. Я поэтому скажу принципиально важные вещи, которые надо понимать сегодня. Значит, стоят они в... Вот история с Сирией показала, а до этого с Румынией, что вот эта модель, в которой существуют практически все государства мира и как бы то, что раньше называлось страны третьего мира и развитые, она больше не жизнеспособна по объективным экономическим причинам. Но эти ребята не понимают, что этот кризис будет длиться долго. Поэтому ключевая точка – это весна-лето следующего года, когда им это станет очевидно. И это самый опасный момент в нашей текущей жизни. Ключевая вещь – мы должны максимальным образом обезопасить свои тылы, в том числе на элитном уровне. И мы должны любой ценой, соответственно, удержать мир от большой войны. Вот это вот две задачи, которые мы должны решить. Ну, а детали... Подписывайтесь на закрытый телеграм-канал, где я, ну, как бы в рамках постоянной дискуссии разговариваю со слушателем. Ну, а на этом наше время подошло к микрофону. Хазин. Благодарю за внимание. До свидания.